Добро пожаловать на наше следующее видео. Что происходит, профессор? Приветствую, Вальтер. Добрый день. Как дела? У меня все хорошо. Это хорошо. Давайте откроем нашу встречу молитвой. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты снова привел нас на эту встречу. И мы просим Тебя благословить обсуждение, а также просим Тебя просветить наш разум Святым Духом во имя Иисуса. Аминь. Мы снова можем ответить на несколько вопросов, хотя у нас их сотни. Вот поэтому время от времени мы проводим сеанс вопросов и ответов. Итак, я задам вопрос еще раз, и вы сможете ответить. Если я смогу. Да. Итак, первый вопрос. Католики утверждают, что клятва иезуита является подделкой Роберта Вера, который был подделщиком документов, и что клятва была опровергнута. Они также утверждают, что тот факт, что клятва может быть найдена в библиотеке Конгресса, также не является действительным доказательством ее подлинности, поскольку там могут быть опубликованы даже вымышленные произведения. Поэтому мой вопрос в основном заключается в том, является ли клятва иезуита подделкой или нет? Есть ли у нас доказательства его подлинности? Хорошо. Итак, она записана в библиотеке Конгресса, но это не единственное место, где она представлена. Вы найдете это во многих исторических книгах, вы найдете ее в протестантских трудах, и многие бывшие иезуиты подтвердили, что эта клятва есть. Итак, пытаются ли они это скрыть или нет, на самом деле не имеет значения. Другой момент, конечно, это доказательство того, что все подтверждается делами. Если вы читаете, что говорилось в клятве, то все перечисленные там методы использовались орденом иезуитов. И это связано с годами, когда у них был период террора, когда они управляли инквизицией в Риме. Не везде, а в Риме. Что, кстати, продолжалось даже после того, как общий генерал ушел, главный генерал. Они были известны своей исключительной жестокостью. Является ли эта клятва подделкой, как они утверждают, или нет? Но они очень строго ее придерживаются. Благодарю. Перейдем к следующему вопросу. Умрет ли Каяфа три раза, учитывая воскресение при втором пришествии, а затем еще одно воскресение после тысячелетия? Если да, есть ли библейское основание для этого? Библия довольно ясно говорит в Откровении, 1 глава, стих 7, где говорится, что каждый глаз увидит его, включая тех, которые пронзили его. Те, кто был причастен к распятию. И мы могли подумать об этом и сказать, хорошо. Христос говорит, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. Идея состоит в том, что Писание говорит о том, что эти люди получают особое воскресение, чтобы увидеть Его приход, и они будут уничтожены яростью Его пришествия. А затем, после тысячелетия, они снова будут воскрешены. А потом снова сойдет с небес огонь и поглотит их. Так что да, есть библейская причина для того, чтобы сказать, что самые плохие преследователи Христа, возможно, даже на протяжении веков, они получат особую привилегию воскреснуть в первом воскресении для особой цели. Воскрешение, смерть и повторное воскрешение людей означает не только то, что неправедные страдают такими последствиями или, к счастью, получают такие последствия. Например, Лазарь, он был мертв, и он воскрес из мертвых, а затем он снова уснул, и он будет воскрешен. Итак, Лазарь уже умер дважды. Это не нарушает несправедливости по отношению к учению о втором воскресении. Совершенно нет. Логично, что те, кто издевался над Христом, смеялись над Ним и пригвоздили Его ко кресту, и те, кто участвовали в этих издевательствах, пытках, получат особое воскресение. Это справедливо и честно. Спасибо. Следующий вопрос. Сыновья Божьи означают ангелов? И если нет, то откуда мы знаем, что речь не идет об ангелах? Были ли исполины продуктом падших ангелов и дочерей человеческих? Я понимаю, что ангелы не могут производить потомство, но что, если они приняли образ мужчин? В книге Еноха также упоминаются другие имена падших ангелов, которые не упоминаются в Библии. И последний вопрос. Почему книга Еноха не была включена в Библию? Очень хорошо. Когда в Библии говорится о сыновьях Божьих, это может быть ссылка на ангелов, потому что сыновья Божьи пели вместе, когда этот мир был создан. Поэтому другие созданные существа, которые могут включать ангелов, мы не знаем, как были другие созданные существа, мы знаем только об ангелах. Но Адам также назван сыном Божьим. Итак, люди тоже сыновья Божьи. Производят ли ангелы потомство? Этот человек уже понимает, и Библия ясно учит, что нет. И если они этого не делают, то для них продолжение рода – ничто иное, как принятие желаемого за действительное. Итак, кто были сыновьями Божьими? Сыновья Божьи, такие как Адам, были теми, которые были созданы Богом и были в гармонии с требованиями Божьими и в гармонии с Его волей. Так что на протяжении веков этот термин применялся к детям Божьим, детям Израиля. Дети Божьи и те, которые были детьми человеческими, которые были гуманистами и пренебрегали или отвергали Бога. Когда сыновья Божьи увидели, что дочери человеческие красивы, а затем женились на них, это означает, что те, кто был в вере, породнились с теми, кто не был в вере. И результат, который вы можете увидеть сегодня, налицо в мире. Поэтому в Библии говорится: «Не впрягайтесь в чужое ярмо». Это неверное решение. Это неправильные отношения, когда люди находятся в неравном ярме. Сыновья Божьи были потомками по линии Адама, которые остались верными. А сыновья человеческие были потомками Каина и те, кто не остались верными. В конце концов, они смешались. Конечно, потому что дочери Каина позаботились о том, чтобы они выглядели особенно восхитительно. И поэтому эти вещи начали происходить. Слово «исполины» или «гиганты» — это слово «нефилим». И когда оно переводится как «исполины», но его можно также перевести как «отступники». Итак, нет никаких сомнений в том, что люди были гигантами. Адам был выше 3 метров. И каждое животное было больше, чем мы можем видеть. Это в летописи окаменелостей. Если вы обратитесь к летописи окаменелостей, вы видите, что в прошлом все было больше, чем сегодня. Я имею в виду тараканов размером 2 фута, динозавры и все виды, которые мы находим в летописи окаменелости, были больше. Говорим ли мы о слонах, говорим ли мы о волках, говорим ли мы о львах, неважно, в прошлом все было намного крупнее. Мы действительно испортились. Это не прогрессивная эволюция, это деволюция, регресс. Нет сомнений в том, что люди были очень большими, и Библия дает некоторые размеры даже ханаанских царей. Например, насколько велики были их кровати. Я имею в виду, что эти люди были огромными, верно? Они, наверное, даже не влезли бы в это помещение, не склонив головы. Так что да, они были гигантами, но они также были отступниками. И именно эти отступники в конечном итоге привели к развращению всей расы. Так что сыновья Божьи — это те, которые следовали за Богом. Дочери сынов человеческих были теми, которые не последовали А остальное – история. Поэтому наступил потоп. Другой вопрос – почему книга Еноха не была внесена в канон? Все апокрифические книги появились от 300 до 400 лет после закрытия канона. Как в случае Нового Завета, так и в случае Ветхого Завета. В основном, канон был уже закрыт, сформирован. Зачем им добавлять книгу? В книге Еноха есть определенные места, которые не соответствуют канону. Этого достаточно, обращать их к закону, к свидетельствам. Если они не говорят в соответствии с этим словом, в них нет света. А смешение истины и заблуждения – это не то, что способствует хорошему учению. Итак, как вы собираетесь узнать, что истина, что нет? Если вы обнаружите в Писаниях, что что-то явно противоречит закону и свидетельству, вы отвергаете всю книгу. Большое спасибо. Следующий вопрос. Два вопроса к 10 и 13 главам Откровения. Откровение 10 глава и стих 6, последняя часть стиха говорит, что больше не должно быть времени. Это относится к 1844 году, как к концу 2300 пророческих дней. Или это должно быть соотнесено со стихом 7 и применено во времени, когда седьмой ангел начнет трубить. Откровение, глава 10, это начало свитка, верно? Был запечатленный свиток. Он лежал раскрытым в руках ангела, верно? Пророку было сказано прийти и съесть свиток. Другими словами, он должен был усвоить его. Потому что всякий раз, когда вы читали в Ветхом Завете, что свиток должен был быть съеден, это означало, что его нужно было усвоить. Его нужно было понять. Вся 10 глава Откровения посвящена открытию некоторой части Священного Писания, которая была запечатана. Во всем Священном Писании есть только одна часть, которая была фактически запечатана и которую мы находим в книге Даниила. Это касается окончания пророчества 2300 дней. Итак, если у этого ангела был свиток, который был распечатан в определенное время, тогда он должен относиться к одному из них, потому что вы должны обратиться к закону и свидетельству, и вы должны иметь гармонию, верно? Итак, это может означать только то, что времени больше не будет, означает «больше нет пророческого времени». Потому что если бы это произошло буквально, времени больше не будет, нас бы здесь больше не было, верно? Так что взять и соотнести это со стихами, которые следуют, это форма футуризма. Вы берете что-то из исторического контекста и применяете это к чему-то другому, без библейской директивы. Так что нужно придерживаться Библии. Это похоже на то, как оторвали последнюю неделю из 70 недель, а затем применить их в другом месте. Именно это. Вы не можете этого делать, потому что нет библейской директивы, которая говорит вам, что вы это можете сделать. Вторая часть этого вопроса. Пророчества книги Даниила в подавляющем большинстве уже исполнены в книге Откровения. Глава 13 представляет нам зверя во время после того, как смертельная рана будет исцелена. Может ли быть, что 42 месяца в стихе 5 буквально равны 3,5 года? Применим тот же ответ. Точно такой же. Большинство пророчеств в книге Даниила исполнились. Но деталь еще нужно округлить, верно? Они находятся в историческом непрерывном контексте. Если вы хотите взять те 42 месяца, которые находятся в непрерывном историческом контексте, и хотите сделать их буквальными, тогда вы применяете правила футуризма. Таким образом, вы отрицаете правила исторического непрерывного контекста. И по какому праву вы бы это сделали? Где ваша директива, что вы можете сказать, хорошо, здесь это пророческое время, а это буквальное время? Тогда вы просто смешиваете все в кучу. Так что придерживайтесь пророческого времени. Спасибо. Пожалуйста, не могли бы вы объяснить, почему церемониальный закон должен был свидетельствовать против нас? Потому что, как вы сказали, это указывало на нас, как на грешников, нуждающихся в искуплении. Делает ли это и моральный закон? Если да, то почему? То можем ли мы сказать, что моральный закон тоже свидетельствует против нас? Это очень хороший вопрос. Церемониальный закон написал Моисей, и он лежал рядом с ковчегом, как свидетель против нас. Закон десяти заповедей был написан перстом Божьим и был помещен в ковчег Завета. Итак, это два разных закона. Один указывает на моральные директивы и кодекс Бога, написанные его пальцем. Он больше ничего не добавил и написан на камне, что означает, что он неизменен. Итак, закон Божий остается в силе. Теперь, что делает закон Божий? Он говорит нам, что правильно, а что неправильно. Это как зеркало. И когда вы посмотрите в это зеркало закона, то обнаружите, что не выполняете его требования. Ты когда-нибудь желал что-нибудь? Ну, наверное, да. Говоришь, наверное, да. Хорошо, мы могли бы пройти через 10 заповедей. Я уверен, что, наверное, в мыслях даже желал кому-нибудь смерти, верно? Итак, как видишь, мы далеки от указаний Бога. 10 заповедей приговаривают нас к смерти. Но они зеркало, они просто законы, которые там написаны. Они не могут нас спасти. И даже если я обращусь и вернусь в гармонию с этим законом Божьим, я все равно уже преступник. Итак, преступление определяется законом Божьим. Что делает церемониальный закон? Он указывает на решение. Церемониальный закон указывает на решение, а решение — это личность. И эта личность — Иисус Христос. И что мне говорит церемониальный закон? Так это то, что произойдет с Иисусом Христом. Он будет распят. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Невиновный умирает за виновных. Церемониальный закон говорит мне, каковы были последствия. Кто несет ответственность за эти последствия? Был Бог ответственным за это? Нет, я несу ответственность. Именно так. Я несу ответственность. Поэтому, когда я смотрю на крест, сам факт того, что крест есть, показывает мне, что я преступник. Закон Божий не умирает за меня. Закон Божий просто говорит мне, что я нарушитель закона. И это его функция. Он говорит, что такое грех, и он говорит мне, что я нарушитель закона. Он не предлагает решения. И он никого не убивает, верно? Должен быть суд, приговор, должен быть кто-то, кто тебя казнит. Что кто-то решил казнить себя, это ошеломляет, верно? Это восхитительно. И здесь он решил занять мое место. Теперь, что это должно заставить меня почувствовать? Это может заставить меня почувствовать себя виновным. Нарушение закона для некоторых людей похоже на веселье. Но видя последствия того, кто висит на кресте, это показывает мне, в чем проблема. И поэтому он против нас и предназначен для того, чтобы достичь нас и заставить нас осознать, к чему ведет грех, и привести нас к покаянию, к подножию креста. Кстати, именно Бог привлекает, и именно Бог дает возможность покаяться. Нет ничего, что я мог бы внести. Даже мое раскаяние — это совершенное раскаяние, вмененное мне. Позвольте мне вспомнить об этом прекрасном гимне «Amazing Grace» — «Удивительная любовь». Как может быть, что мой Бог должен умереть за меня? В основе всего этого вопроса лежит проблема оправдания. Оправдание — это удивительный судебный акт вменения нам праведности Христа, которая чужда нам. Это не то, что находится внутри нас. Это приходит извне. Обычный человек с его греховной природой восстает против нее. Итак, изменение сердца, которое происходит после, что называется освящением, это работа, которую должен совершить Бог. И для того, чтобы иметь возможность сделать это, крест должен быть постоянно перед нашим разумом и перед нашим мысленным взором, потому что это следствие. Наша естественная природа будет бороться против праведности, но вы должны разгромить ее до смерти каждый Божий день и, наверное, даже больше одного раза в день. Благодарю. Пожалуйста, не могли бы вы рассказать о втором великом исходе в конце времен? В Священном Писании Библия говорит нам, что это будет так прекрасно, и что никто больше никогда не будет говорить о первом. Пожалуйста, не могли бы вы рассказать о втором великом исходе? И как вы думаете, насколько мы близки к нему? Есть два способа взглянуть на это. Исход. Прообразный исход начался с того времени, когда народ Божий покинул Египет и пошел в сторону Ханаана. А затем был вход в Ханаан, который символизирует другое событие, которое является входом в небесный Ханаан. Итак, с чего мы хотим начать исход? Начнем с исхода народа из Египта. В 18 главе Откровения есть призыв выйти из Вавилона. Конечно, это означает, что вы также должны выйти и из Египта. Если бы вы были египтянином, как я, то вы были бы атеистом. А если бы вы были вавилонянином, как и я тоже, то я также должен выйти из Вавилона, я должен выйти из них. Что такое Вавилон? Вавилон — это религиозное замешательство. Итак, я должен принять все наставления в Слове Божьем и прийти в гармонию с Законом Божьим. Тогда у меня будет исход из Вавилона или выход из Вавилона. И если я оставлю свое светское мышление, у меня будет выход из Египта. Итак, когда начнется этот великий исход? Опять же, мы говорим корпоративно или индивидуально? Если индивидуально, это начнется, когда вы принимаете решение следовать за Христом и ходить всеми Его путями. Тогда вы выходите и из Египта, и из Вавилона, из их обоих, потому что у вас есть немного Египта, и у всех нас есть немного Вавилона, и мы должны выйти из этого, поэтому есть индивидуальный выбор. А если корпоративно, в 1844 году был призыв выйти из Вавилона. В 1844 году была провозглашена весть второго ангела. Пал Вавилон. И если Вавилон пал, это означает, что вы должны выйти из него. Итак, из всех деноминаций люди собрались вместе, объединились, и в конечном итоге сформировали группу, которая соблюдает заповеди Божьи и придерживается свидетельства Иисуса. Так началось движение Миллеритов. Итак, это корпоративный исход, который произошел. И вы можете присоединиться к этому движению, как египтяне присоединились к израильтянам, чтобы войти в Ханаан. Итак, есть корпоративный исход, а есть индивидуальный исход. И если имеем в виду вход в Ханаан, это произойдет во время второго пришествия Христа. И часть вопроса, который говорит, насколько, по вашему мнению, мы к этому близки. Скажем так, очень близко. Спасибо. Хорошо, следующий вопрос. Я пошел в церковь, где проповедник процитировал Откровение 22 главу, где Иисус сказал, что «Я – яркая утренняя звезда», а затем продолжит говорить прихожанам, что Люцифер означает «утренняя звезда», и поэтому Иисус применяет имя Люцифер в конце времен. Объясните, пожалуйста. Люцифер – так назывался покрывающий или осеняющий Херувим. Он был яркой звездой. Но кто яркая утренняя звезда? Иисус Христос. Но что Люцифер хочет сделать? Он хотел быть как Бог, верно? Он хотел быть как Бог, поэтому он захотел узурпировать свое положение и занять положение, которое по праву не является его. Да, он был Люцифером, но он пал и стал сатаной. У Иисуса есть имя, и это имя означает «Яхве спасает». Иисус означает, что Яхве спасает. Он Спаситель. И это Его имя. У Него есть другое имя, написанное на Его бедре, которое никто не может знать, пока оно не будет раскрыто. Поэтому в Священном Писании нет никаких доказательств того, что он в конце времени назовет себя Люцифером. Спасибо. Есть те, которые учат, что Иисус и сатана – братья, которые сосуществовали еще до сотворения мира. Они говорят, что Иисус – Сын Света, а сатана – Сын Тьмы. И что это должно быть так, потому что Библия учит, что Бог создал зло и добро. Что церковь АСД учит по этому поводу? Это удивительное утверждение или вопрос. Этому учит оккультный мир. Фактически, оккультный мир учит, что Люцифер был старшим братом, а Иисус – младшим братом. И они учат, что старший брат собирается вернуть свое прежнее место, как он одержал победу на кресте, так же он одержит победу и в конце. Вот почему нас может научить оккультизм, но у нас есть новости для них. Это не тот случай. Это, конечно, полностью отрицает искупление. Библия наполнена искуплением. Более того, сатана снова и снова пытался избавиться от Библии. Удалось ли это ему? Нет. Удалось ли ему затруднить поиск священных писаний? Да, ему это удалось. Искоренял ли он их? Священные писания истины. Да, но он не искоренил их. Итак, вы не можете избавиться от них. Тогда кто сильнее? Несомненно, Иисус. Пытался ли сатана искоренить христианство? Да, искоренил ли он полностью истинное христианство? Нет. Тогда кто сильнее? Чем больше он пытается, тем больше проигрывает, верно? На его стороне может быть больше душ, но они в основном ходячие мертвецы. Тогда как если вы во Христе, вы новое творение, и вы вошли в жизнь. Даже когда вы мертвы, Христос не называет вас мертвым, Он называет вас спящим. Лазарь что? Уснул. Итак, это оккультное учение. И оно так же далеко от Библии, как Восток от Запада. Единственный, кто имеет бессмертие, это Бог. Иисус Христос был Богом в самом полном смысле. Никогда не было времени, когда Он не был Богом. Хотя люди хотели бы сделать Его созданным существом. Он от вечности был Богом. В Нем была жизнь незаимственная и неполученная. Мы обсуждали это много-много раз. Он создал все, что означает, что Он создал ангелов. Люцифер был ангелом, и в Библии ясно сказано, ты был совершенен с какого момента? Со дня сотворения твоего. Он сотворенное существо. Я довольно много думал об этом. Если бы ты был создан сразу взрослым, смог бы ты вспомнить то время, когда тебя не было? Нет. Но ты рожден. Ты можешь вспомнить то время, когда тебя не было? Нет. Но ты можешь сделать вывод, что должно быть было время, когда тебя не было, потому что ты знаешь, что дети рождаются, и что до того, как они родились или были зачаты, их не было. Итак, благодаря простому наблюдению ты знаешь, что тебя не было. Но если бы ты внезапно оказался взрослым, вспомнил бы ты время, когда тебя не было? Нет. Итак, Люцифер смотрит на Иисуса Христа, и Бог, будучи бескорыстным существом, который создал его, как можно ближе к самому себе, верно? Без присущей ему вечной жизни. Вечная жизнь всегда была предметом послушания. И то же самое произошло в Эдемском саду. Бог сотворил Адама и Еву. И снова, Он поместил туда древо познания добра и зла и прямо сказал им, что в тот день, когда они приступят к повелению Божие, они потеряют жизнь вечную. Наказание за грех — смерть. День, в который вы вкусите, смертью умрете. Сатана отказывается верить этому, потому что он видит себя Сыном Божьим, высшим из ангелов. И спрашивает себя, почему Христос включен в дискуссии с Богом, а я исключен из этой связи? Итак, в его сердце зародилась зависть, и он хотел быть самым высшим. И он все еще играет эту роль сегодня. И он играет эту роль через своего представителя, который также говорит, что он Бог на этой земле. И еще одна часть этого вопроса. Сотворил ли Бог зло? Он не творил зло. Это выбор. Это выбор. Но если у вас есть свобода выбора, абсолютная свобода выбора, есть ли вероятность, что вы пойдете против воли Божьей? Да. И если вы пойдете против воли Божьей, это называется злом, верно? Бог, как автор праведности, ясно определил, каковы правила праведности. Но дьявол и его соратники решили пойти против этого. Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось где? В тебе, беззаконие. Итак, почему в нем было обнаружено беззаконие? Потому что Бог создал беззаконие? Нет. Потому что Бог создал возможность, дав ему свободу выбора. Но когда он применил этот выбор, тогда в нем было обнаружено беззаконие. Так что да, Бог никогда не хотел, чтобы кто-то познал зло. Он только хотел, чтобы они познавали добро. А сегодня восточный мистицизм говорит, что одно не может существовать без другого. Поэтому у вас есть этот принцип инь-янь. У вас есть добро и зло. И тот факт, что есть зло, говорит вам, что есть добро. И они находятся в идеальном балансе друг с другом. Даже в оккультном мире у вас есть то, что мы называем люциферианцем, а также у вас есть сатанист. Один практикует противоположность двух полюсов, и один белый, а другой черный. То есть у вас есть черная магия и белая магия. И нянь также белый и черный. Так что это то же самое. Это реальность? Действительно ли нужно иметь зло, чтобы знать, что такое добро? Нет. Или мы могли бы просто иметь добро без зла? Но на что тогда будут похожи небеса? Зла не будет на небесах. В небесах не будет беззакония, оно будет искоренено. Почему? Потому что люди будут предпочитать не совершать зла. Те, кто там будут, они навечно приняли сознательное решение отвергнуть зло и пришли в гармонию с Богом и позволили Богу вернуть их к своей первоначальной концепции дизайна. Так что зло — это выбор, а инь-янь — это плод воображения, оправдывающего зло в предполагаемой сфере возвышения добра. Вы можете принять это в богословскую сферу, где у вас есть предопределение. И некоторые из теологов, придерживающиеся этой точки зрения, говорят, что Бог создал все, и поэтому Он также создал зло. Он создал небеса, и Он создал ад. И Бог либо предопределил вас отправиться в рай, или предопределил отправиться вам в ад. В этом богословии некоторые люди зашли так далеко, что сказали, что вам нужен ад, чтобы возвысить славу небес. По контрасту, это мышление инь-янь, это не библейское учение. Это делает Бога творцом зла и делает его тираном. Это как если бы вы сказали, что есть вечный ад. Они говорят, что он должен быть там, чтобы он мог поднять вас оттуда. Я всегда говорю, и Уэсли, и многие другие говорили, что это делает Бога хуже дьявола. Потому что какая радость может быть на небесах, если, например, вы видите своих близких, страдающих вечными муками? Тогда не может на небесах быть никакой радости. Будут вечные слезы, верно? Единственный способ решить эту проблему — это библейский. Бог говорит, что Он искоренит зло, его больше не будет. Оно не должно поднимать голову во второй раз. Нечестивые будут как прах. Они будут пеплом под вашими ногами. Они будут поглощены. Они будут как дым. Они исчезнут. Итак, вся эта доктрина инь-янь проникла даже в религиозную сферу. Но нет библейского основания для этого. Несколько раз вы говорили о глобальных изменениях и науке, стоящей за ними. Как следующее утверждение работает вместе с научной теорией? Хотя Господь прекратил свою работу по созданию, Он постоянно занят поддерживанием и использованием Своих слуг в том, что Он создал. Иисус же говорил им, «Отец мой доныне делает, и я делаю». Материальный мир находится под контролем Бога. Законы, которые управляют всей природой, соблюдаются природой. Все говорит и действует по воле Творца. Божество является автором природы. Природный мир не имеет в себе силы, кроме той, что дает Бог. Я думаю, что этот человек спрашивает, почему, если Бог поддерживает все, происходит ухудшение и изменения во всем мире. Почему Бог не сохранил мир в идеальном состоянии? Бог говорит в своей Библии, что земля изнашивается, как одежда. Когда Он изначально создал ее, она была яркой и совершенной, без генетических дефектов. Но когда грех вошел в мир, и древо жизни было удалено, что сохранило все в идеальном порядке? Не то, чтобы дерево было необходимым, Бог мог бы сделать это без дерева, но дерево должно было служить напоминанием всем, что мы зависим от Бога. Иначе бы мы забыли и продолжали жить. Так, Библия говорит нам, что с того момента, как грех вошел в мир, все изменилось. Животные изменились, в мир пришла смерть, наступило ухудшение. Но Бог позволил пройти определенную часть времени, прежде чем это произойдет. Прежде чем пришел потоп, прошло много времени. Адаму было более 900 лет. Это был возраст, которого они достигали в то время. После потопа было ухудшение, и продолжительность жизни упала до 400 лет, затем до 200, а затем в конечном итоге и до 70 с течением времени. Итак, Бог допустил это ухудшение, и Он упустил также ухудшение земли. На самом деле Он говорит, что земля проклята. Это значит, что она не даст вам то, что давала раньше. Раньше она давала в изобилии и легко, а теперь в поте лица вашего она будет давать вам. Вам придется бороться с сорняками, с чужеродными растениями и так далее. Да, Бог поддерживает нашу жизнь в установленных им границах. И Он поддерживает землю и жизнь на ней в пределах установленных им границ. Но все будет ухудшаться и продолжать ухудшаться, пока не дойдет до того момента, где она не будет поддерживать никакую жизнь. Но до этого момента уже придет Христос, потому что Он говорит, что иначе никакая плоть не спаслась бы, не выжила. Вот пять вопросов. Первый. Правильно ли называть Папу Франциска человеком греха? Скажем так, Библия говорит об Антихристе и говорит, что было много антихристов, которые пришли в мир. Это дает очень длительные временные рамки для существования власти Малого Рога. Мы имеем дело не с человеком, мы имеем дело с системой. Это система Антихриста. Мы не нападаем на человека, но мы можем разоблачать то, что он говорит. И мы можем разоблачить, говорит ли человек в гармонии с системой, которая является системой Антихриста. Поэтому я не называл бы Папу Франциска Антихристом, но я бы назвал систему, которую он пропагандирует, системой Антихриста. Он является представителем этой системы. Второй вопрос. Его положение ставит его в положение человека греха. Он не человек греха. Его организация, у которой есть определенные директивы, противоречащие Слову Божию, это система Антихриста. Второй вопрос. Правильно говорить, что всякий, кто был папой, не попадет на небеса? Библия говорит, что не нам судить. Это будет решать Бог. Бог будет судить. Кто знает, есть ли папа, который раскаялся в своих путях или в своих действиях, находясь в этом официальном статусе? Так что не мне судить. Я оставлю это Богу. Но если вы придерживаетесь этих принципов и принимаете высокомерие занимаемой вами позиции, то вы, очевидно, действуете вопреки закону Божьему. И воля Божья, которая в первой заповеди гласит, «Да не будет у тебя других богов, кроме меня», а эти люди говорят, что они Бог на земле, это серьезная проблема, которая делает именно то, что делал Люцифер. Поэтому и Люцифера не будет на небесах. Но оставим этот индивидуальный выбор Богу. Третий вопрос. Правильно ли разоблачать грехи, происходящие в церкви? Мы должны разоблачать нечестие, и Слово Божие разрешает Божьему народу выступать против зла в церкви. Вы можете взять просто примеры из Библии, где Божий народ разоблачает нечестие. Даже ученики в своих рядах разоблачали нечестие. Разве Павел не упрекал ложные идеи и идеологии внутри церкви? Его письма? Совершенно верно. Так что да, вы можете разоблачать грехи, но не нападайте на человека. Разоблачайте ошибку. Я не считаю, что правильно повернуть свое оружие против, в кавычках, боевиков церкви, но я считаю, что правильно указать, что когда что-то не так, не захотят так далеко, чтобы нападать на человека. Как я всегда использую пример Каиафы и Аарона. Я бы судил иначе. Например, пример Каиафы и Аарона. Я бы судил не так, как судил Бог, верно? Я бы подумал, что Аарон был отступником, сделал золотого тельца. Я хочу сказать, что я использовал этот пример много раз. А Каяфа был совершенным примером соблюдения субботы и уплаты десятины. Но он распял Христа. Я не буду говорить о человеке. Иногда трудно знать, кто он особый, если он что-то публикует и помещает что-то в публичную сферу. Но иногда общественная проблема требует общественного отклика. Но в целом я не считаю правильным направлять оружие против церкви. Это также долг каждого человека, когда истина представляется и понимается, что в церкви есть кто-то, кто не придерживается этого, чтобы не следовать за этими людьми. А также есть способ справиться с этими проблемами. Вы можете быть чрезвычайно авторитарным, забывая, что вы сами нуждаетесь в искуплении. Поэтому Библия говорит нам, что мы должны со всей добротой упрекать людей или просто отвести их в сторону и поговорить с ними о том, в чем проблема, в соответствии с библейской директивой. И если они не послушают, то предать их на рассмотрение церкви. Иногда эти вещи становятся очень сложными, но насколько возможно, пусть закон доброты будет в ваших устах. Я бы также, может быть, повторил, что когда учреждение или человек является отступником, это не делает тело церкви отступником. Конечно, нет. Это должно быть решено церковным советом, который называется как Первый совет в Иерусалиме. Другими словами, решение Генеральной конференции. И если это отступник, то у вас проблема. Но если люди делают то, что считают нужным, вы можете разоблачить ошибку, а последствия оставьте Богу. Идем дальше. Вопрос четвертый. Бог когда-либо упрекал политическое правительство или он просто упрекал церковь? Библия полна упреков политическим системам. Если вы читаете пророков, то там списки о том, что будет с Вавилоном, что будет с Едомом, что будет с тем и с этим. Так что да, определенно Бог упрекал и правительство. И в Библии очень ясно сказано, что в будущем всем политическим системам придет конец. Всем им. И цари мира отдадут свою власть зверю, и был взят зверь, а с ним лжепророк, а позже цари и их армии были уничтожены самим Христом, дыханием Его уст. Так что, да, есть очень строгие директивы против политических систем в мире. Четыре зверя из книги Даниила. Совершенно верно. И даже 10 рогов. Я имею в виду, что они в сговоре с системой, которая узурпирует власть и притворяется Богом на этой земле. Так что да, Бог упрекал политическое правительство, и Он дает серьезное предупреждение правительствам последних дней. Люди отвернутся от идеологий, которые пропагандируются, потому что будет очень ясно, что законы, которые выходят в мире, будут явно противоречить воле Божьей и законам Божьим. Так что даже ребенок сможет увидеть, что быть в гармонии с этими законами значит быть во вражде с Богом. И последний вопрос. Какова позиция церкви в отношении политики? Политика имеет отношение к царствам этого мира. Если вы стали послом Христа, то не должны заниматься политикой. Потому что так же, как посол из другой страны не имеет права голоса в стране, где он представляет свою страну, Также посол Царства Божьего также не должен выбирать чью-либо сторону, когда дело доходит до этих вопросов, потому что эти аргументы касаются царств этого мира. Мы должны стоять в стороне от этого. Благодарю вас. Давайте завершим нашу встречу молитвой. С удовольствием. Отец Небесный, у людей много вопросов, и ответы могут быть даны только из Слова Божьего. И я молюсь, чтобы то, что мы обсуждали, было в гармонии с тем, что Ты сказал нам в Своем Слове. И пусть люди изучат Твое Слово и сами узнают, какова воля Божья в то время, в которое мы живем. Мир быстро приближается к концу. Все знамения исполняются вокруг нас. Мы все должны принимать решения за или против. Самый большой выбор, который мы можем сделать, это прийти к подножию креста и преклонить колени у подножия креста и принять этот великий дар спасения. Помоги каждому из нас держаться за крест, чтобы радоваться Христу и хранить то оправдание, которое может исходить только от Него. Это моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.